У них явно есть желание показать, что Лилуашвили плохой по вине нацев, а не коцев.
Руководители одной из крупнейших дистрибьюторских компаний являются лидерами одной из радикальных партий.
Президент Гаглоев внес некую ясность и признал, что задержание Мераквишвили связано с ее планами выйти на одиночный пикет.
Последние решения по делу российских политтехнологов, похоже, лишь подтвердили. Политический кризис в Абхазии никуда не делся.
Это подкаст «Эхо недели». Подводим итоги и пытаемся понять, что случилось, как, почему и что дальше. С вами Вадим Дубнов. Здравствуйте. Огонь по штабам, своим и чужим. Уходящая неделя в Грузии отметилась громкими задержаниями высокопоставленных чиновников как прошлого, так и нынешнего правительства. 23 декабря служба государственной безопасности сообщила о задержании экс-главы СГБ Григола Лилуашвили, а уже через два дня был задержан бывший министр обороны Бачу Ахалай. Первый задержан в рамках расследования коррупционных преступлений, а Ахалая по событиям 4 октября. В оппозиции не исключает, впрочем, что эти задержания окажутся связанными между собой. За причинно-следственными связями следит Хатия Хасая.
Утром 25 декабря полиция пришла в жилой комплекс, где живет бывший министр обороны времен Единого национального движения Бачу Ахалая. Вскоре служба госбезопасности провела брифинг, на котором Ахалая назвали главным организатором событий 4 октября – попытки штурма президентского дворца Грузии. Власти и правящая партия «Грузинская мечта» расценивают эти события как попытку насильственного свержения конституционного строя. Вместе с Ахалая была задержана и его супруга Анина Дарейшвили, однако спустя несколько часов ее отпустили. В СГБ заявили, что следствие проверяет возможную причастность Надарейшвили к событиям 4 декабря, но на данный момент доказательств ее причастности нет. Первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе сообщил, что координация действий 4 октября якобы велась через интернет с IP-адреса, зарегистрированного на супругу Ахалая. Речь идет о домашнем Wi-Fi. По данным ведомства, были зафиксированы сотни интернет-соединений между Ахалай и другими предполагаемыми организаторами акции, в том числе за несколько минут до объявления плана взятия президентского дворца. Следствие утверждает, что с 9 вечера 28 сентября 2025 года и до момента задержания представители оппозиции, обвиняемые в попытке штурма, активно общались по интернету. Всего, по данным СГБ, было зафиксировано 343 интернет-сессии, в том числе с Муртазом Зоделава 157 раз, с Патой Бурчуладзе 110 раз, с Патой Манчгаладзе 29 раз, с Лашей Беридзе 26 раз, с Ираклием Набирадзе 21 раз. Кроме того, СГБ заявляет, что в день самой акции несколько раз фиксировался интернет-контакт между Муртазом Зоделавой и супругой Ахалая. Спустя 4 минуты после последнего соединения протестующие якобы направились в сторону Площади Свободы. При этом ни аудиозаписи, ни видеоматериалов, которые напрямую подтверждали бы причастность Бачу Ахалая к октябрьским событиям, представлено не было. Вопрос о возможной причастности супруги Бачу Ахалая к событиям 4 октября остается открытым, и следствие может вернуться к нему позже. По словам первого заместителя главы СГБ Лаши Махрадзе, решение об освобождении Надарейшвили было принято, несмотря на то, что сам Бачу Ахалая отказался давать показания.
У него была возможность ответить на вопрос, поддерживал ли он контакт только с другими организаторами преступления, или в этом была задействована и Анна Надарейшвили, на что он не ответил. Тем самым он сам не исключил соучастие своей супруги в совершении преступления.
В оппозиции такую позицию СГБ раскритиковали. Один из лидеров Единого национального движения, Анна Цитлидзе, заявила, что ведомство фактически использует задержание супруги как средство давления на Ахалая.
СГБ прямо дает понять, если он не признает организацию событий 4 октября, они арестуют. На это ему намекали и раньше,
написала Цитлидзе. Сама Анина Дарейшвили назвала задержание своего супруга хоть и абсурдным, но ожидаемым. По ее словам, за ними велось наблюдение. Она также рассказала, что несколько недель назад супруг собирался выехать в Польшу, однако его не пропустили через границу без объяснения причин. Надарейшвили сообщила, что ранее они жили в Польше как эмигранты и планировали вернуться туда снова. Там они зарабатывали, чтобы покрыть свои банковские долги. Супруга экс-министра не исключает, что сама служба госбезопасности могла взломать IP-адрес и звонить Муртазу Зоделава и остальным.
4 октября вся СГБ находилась у нашего дома. Они задерживали, кого видели. приходили и спрашивали, не связаны ли они с Бачуахалая. Людей держали под стражей по 3 дня. Сотрудники СГБ находились у моего дома. И откуда мне знать, что мой IP-адрес не был взломан и что они сами не совершали звонки? Бачуахалая не имеет никакого отношения к организации событий 4 октября. Вообще дело 4 октября от начала до конца абсурд.
О своем возможном задержании бывший министр обороны Бачуахалая говорил грузинским СМИ еще во время первого допроса по делу о событиях 4 октября. В тот же день проправительственный телеканал и медиа опубликовал аудиозапись, которая, по утверждению канала, подтверждала версию о заранее спланированном насильственном сценарии акции. На записи якобы Паата Бурчуладзе и Бачуахалая обсуждают ход протеста, в том числе необходимость крови и возможные жертвы. 10 октября служба государственной безопасности вызвала Ахалая и его супругу в качестве свидетеля на допрос. Оба категорически отвергли подлинность записи. Платформа «Детектор мифов» установила, что материал на 75-100% был сгенерирован искусственным интеллектом. Другой проправительственный телеканал «Рустави-2» за несколько дней до акции заявлял, что 29 сентября в квартире Ахалая якобы прошла встреча по подготовке протеста. В эфире показали кадры, на которых Муртаза Далава и Паата Бурчуладзе, по утверждению телеканала, выходят из дома Ахалая после этой встречи. Сам Далава при этом заявил, что живет в этом же подъезде. Ахалая настаивал, что никаких встреч не проводил и участие в событиях 4 октября не принимал. Более того, он говорил, что ему стыдно за свое неучастие в акции. Бывший министр обороны тогда расценивал выдвинутые против него обвинения как часть долгосрочной пропагандистской кампании, которая, по его словам, на протяжении 13 лет формировала образ врага, одним из которых стал и он сам. Премьер-министр Иракли Кубахидзе в эфире Менди заявил, что следствие со временем ответит на все вопросы по делу, однако сам факт попыток бывших представителей власти вернуть себе влияние он назвал тяжелым.
Люди, которые в прошлом были уличены в очень тяжких преступлениях, и вы знаете, что происходило конкретно в системе исполнения наказаний, такие люди до сих пор думают о совершении новых преступлений, как выясняется из этого расследования. Более того, они хотят вернуться к власти и, разумеется, хотят повторить то, что делали в прошлом до 2012 года.
Бачуахалая занимал ряд ключевых должностей в период правления Михаила Саакашвили, возглавлял департамент исполнения наказаний, был министром обороны, а затем министром внутренних дел. В ноябре 2012 года, вскоре после прихода к власти партии «Грузинская мечта», он был арестован и впоследствии осужден по делу о смерти полковника в отставке Серго Тетрадзе. Ахалай провел в заключении почти 10 лет и вышел на свободу 1 марта 2022 года. Депутат от правящей команды Давид Матикашвили заявил, что общество не будет удивлено, если силовые структуры подтвердят ведущую роль Ахалая в антигосударственных действиях. При этом Матикашвили подчеркнул, что окончательное слово должно остаться за судом.
Также неудивительно, что они пытались покинуть страну. Естественно, этот факт прямо или косвенно указывает на то, что Ахалая пытался избежать правосудия, покидая страну.
Говорит депутат. Оппозиция, в свою очередь, ставит под сомнение аргументы следствия. Анна Титлидзе заявила, что на брифинге СГБ не было представлено конкретных доказательств участия Бачуахалая в событиях 4 октября. По ее словам, власти рассчитывают на то, что часть общества легко поверит обвинениям из-за репутации Ахалая и его прошлого.
Мы все находимся в контакте друг с другом, дружим, созваниваемся. Пусть проверят меня тоже. 4 октября Бачуахалая звонил мне и поздравил с днем рождения. И что это? Какие это доказательства? Я также разговаривала с Муртазом Зоделава и Паатой Бурчуладзе. Никаких конкретных доказательств участия Бачуахалая от СКП мы реально не услышали.
В партии «Гахария за Грузию», которая активно выступает за наказание организаторов мирного свержения власти, допускают разные версии.
Мы точно знаем, что этот человек принадлежит к политической силе, которая когда-то отличалась насильственными и радикальными действиями. Меня бы не удивило, если бы у него было желание совершить аналогичные радикальные действия, исходя из прошлого опыта и практики. Также меня бы не удивило, если бы по каким-то причинам у него такого желания не было, а «Грузинская мечта» использует это в своих интересах.
Заявил член партии Георгий Шарашидзе. По его словам, нити расследования могут вести и к бывшему главе СГБ Григолу Лилуашвили, который был задержан по коррупционным обвинениям за 2 дня до ареста Ахалая. Лидер национального движения Иракли Павлинишвили считает, что дело Ахалая и вовсе используется для отвлечения внимания от Лилуашвили. Он также не исключил, что власти могут попытаться связать события 4 октября с Лилуашвили.
У них явно есть желание показать, что Лилуашвили плохой по вине нацев, а не коцев. Сейчас Лигуашвили, вероятно, пытаются выставить как наца. В этом контексте не исключено, что появятся связи Лигуашвили с делом 4 октября. В последнее время пропагандисты делают все возможное, чтобы представить Лигуашвили оппозиционным актором.
Добавил Павлинишвили. Профессор Давид Дорчиашвили также допускает возможность расширения обвинений в адрес экс-главы СГБ. По его словам, власти в любой момент могут приписать Лигуашвили любую роль, если это окажется политически целесообразным. Имя Лигуашвили действительно не раз упоминалось в контексте событий 4 октября. В СМИ обсуждалась версия о предполагаемой двойной игре бывшего главы СГБ. Некоторые источники утверждали, что он поддерживал контакты как с оппозицией, так и с властями. Однако эти версии официально не подтверждены. А также, что для организации 4 октября проводились тайные встречи с участием Лигуашвили, члена Единого национального движения Левана Хабеишвили, Муртаза Зоделава и Сопо Джапаридзе. Последняя категорически отвергла любые контакты с Лигуашвили.
Промежуточные итоги разоблачения среди своих и чужих подвела Хатия Хасая. Всю вторую половину последней рабочей недели глава грузинского правительства Ираклий Кабахидзе посвятил проблеме снижения цен на продовольствие. Он обвиняет дистрибуторские и сетевые продуктовые компании, а также сторонников и активистов радикальной оппозиции. Конец цитаты. В эфире про правительство ТВ и Меди Кабахидзе заявил, что этим бизнесменам придется ответить перед следственными органами. В оппозиции это расценили как очередную открытую угрозу, не согласным с правящей грузинской мечтой. И постулаты премьер-министра критикуют и экономисты. Доводы сторон в споре о новогоднем столе выслушала Мзия Пресишвили.
Свобода бизнеса в условиях 13-летнего правления грузинской мечты – одно из главных достижений власти, уверяет премьер-министр Иракли Кабахидзе. Однако начатая 24 декабря кампания по снижению цен на продовольствие многими воспринимается как подтверждение противоположного – попытка власти притеснить бизнес, особенно если речь идет о бизнесменах-оппонентах власти. Это следует и из слов самого главы правительства Кабахидзе. Накануне в ночном эфире проправительственного телеканала канала Имеди, нивелируя призывы критиков о необходимости снижения НДС и других регуляций, Иракли Кабахидзе заявил.
Руководители одной из крупнейших дистрибьюторских компаний являются лидерами одной из радикальных партий и так далее. Они говорят о высоких ценах, и они же вводят высокие наценки, что вызывает рост цен. Всем этим людям придется ответить. Пусть соизволят и придут, к примеру, руководитель данной ассоциации. Пусть явятся в парламент и обоснуют, что эта наценка правильная, здоровая и не основывается на картельном сговоре. И общество должно увидеть все это и оценить. Пусть пойдут и обоснуют, что наценка логичная. Если они не смогут сделать этого, пусть соизволят и снизят цены.
Сказал Кабахидзе. Он отметил, что в этом вопросе власть действует по тому же принципу, что и при принятии дополнительных мер по ограничению собраний на проспекте Руставели в Тбилиси в отношении участников прозападных акций протеста. Нельзя, чтобы 100 человек притесняли 4 миллиона людей. За одной из дистрибуторских компаний стоит лидер Лелу Мамука Хазарадзе. Его власти уже неоднократно обвиняли и даже осудили за мошенничество. За отказ от сотрудничества со Следственной парламентской комиссией Хазарадзе наряду с другими оппозиционными лидерами тоже проходит как фигурант по новому делу о саботаже. В его партии не исключают, что, возможно, лидер Лелу окажется виновным и в этом деле. Еще один адресат, обвиненный со стороны премьер-министра, руководитель ассоциации дистрибуторов, Кабахидзе назвал этого человека активистом радикальной оппозиции. Видимо, он имел в виду бывшего главу ассоциации, бизнесмена, основателя общественного движения Vote for Europe Иву Чконья. Однако Чконья давно не является руководителем ассоциации дистрибуторов GDBA, а ее нынешняя глава Лаша Рижамадзе поясняет, что в завышенных ценах виновны не только дистрибуторы.
В формировании цен негативную роль играют не только сетевые компании. Очень много других негативных факторов, которые затем в виде цены на продукты ждут потребителя. Если со стороны государства будет желание ввести определенного типа льготы в этой сфере, это напрямую положительно отразится на цене продуктов.
В Лаша Рижамадзе тоже соглашается, что наценка высока, но считает необходимым разделять наценку и маржу прибыли. Премьер-министр Кубахидзе, по его словам, неправильно использует экономические термины, в том числе и понятие маржа чистой прибыли. Говорит об этом и один из лидеров оппозиционного Гирчи, профессор Университета Грузии, экономист Александр Аквиашвили. Он обвинил главу правительства во лжи и манипулировании цифрами, приводимыми для сравнения показателей в этой сфере в странах Евросоюза и в Грузии.
В таких условиях очень опасно жить, если они так думают урегулировать экономическую проблему. Проблему, за которую ответственен Нацбанк. Это Нацбанк должен нервничать о том, чтобы цены не росли в нашей стране. В такой ситуации становится полностью непрогнозируемым, что могут сделать власти. Что мы точно знаем, так это то, что такими шагами цены вниз не пойдут.
Заявил Александр Аквиашвили. Бороться с коррупцией в своих рядах посоветовал властям представитель нацдвижения Лаша Парулава, предложив им в этом содействие.
Лично я уже год как требую, чтобы власти предприняли конкретные шаги в этом направлении. В ответ тишина или пропаганда. Если они сегодня хотят решить эту проблему грузинского народа, я готов разоблачить членов их политической команды, которые являются жертвователями партии грузинской мечты и недобросовестными импортерами и руководителями ритейл-компаний.
Соображения оппонентов о том, что властям было бы лучше вести дифференцированный НДС в этой сфере и использовать другие практики стран Евросоюза, правящие с целью расценили как проявление саботажа. Стране дорого обойдется такая политика, прогнозирует бывший замминистра экономики, член консультативного совета аналитического центра GeoCase Николас Алавидзе.
Вся эта кампания служит всего лишь очень краткосрочной дешевой пропаганде. Все в том же контексте хлеба и зрелищ, потому что нужно как-то перекатить новогодние дни. А возмещение ущерба, который будет нанесен стране или уже понесла сама отрасль этим заявлением Кубахидзе, в условиях этого правительства не представляется возможным. А потом для выхода из ситуации понадобятся годы.
По мнению специалистов, освобождение от НДС, к чему призывают представители бизнеса, не является панацеей. Оно лишь смягчает проблему высоких цен на сырьевые товары для потребителей, но не решает фундаментальные причины печально известной наценки, отмечает Арчил Якубашвили, специалист в области международных финансов. Проблемой является, как он пишет в комментарии Нетгазете, зависимость от импорта из России, картельное ценообразование, политическая коррупция, политически мотивированные судебные разбирательства, двойной акцизный налог на топливо и еще многое другое.
О том, как к концу года грузинская власть заботилась ценами на продукты, рассказала Мзия Пресишвили. Гражданскую активистку из Ахалгори Тамару Мяракишвили отправили на 2 месяца в СИЗО. Такое решение на этой неделе принял Схинвальский городской суд. Она была задержана вечером 22 декабря по обвинению в шпионаже, которое предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Защита намерена обжаловать это решение. Между тем, в конце недели президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев признал, что задержание Мяракишвили связано с ее планами выйти на одиночный пикет и подчеркнул, что не позволит испортить детям праздник на Новый год. Другие подробности в материале югостинского автора, который читает моя коллега Нана Плиева.
Судебный процесс был закрытым. В зал суда не пустили журналистов и близких задержанных. Пожилым родителям Мяракишвили, которые специально приехали в Цхинвал из Ленингора, так и не дали увидеться с дочерью. Мать Тамары больна сахарным диабетом. Мяракишвили обвиняют в шпионаже в пользу Грузии. По информации источников, якобы на одном из фото, опубликованных Тамарой на своей странице в Фейсбуке, сотрудники КГБ обнаружили, цитата, «стратегический объект». Гражданская активистка не признает вину и продолжает голодовку. Пьет только воду и то, когда принимает лекарства. Но что такое стратегический объект? Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации «Гарант» определяет его следующим образом. Объект, который имеет важность важное стратегическое значение для государства, общества или организации. Такие объекты могут находиться как в государственной, так и в частной собственности. Признак стратегического значения – объект предназначен для решения задач, которые важны для государства, общества или организации, а не для получения прибыли. То есть это могут быть учебные заведения, здания городских, районных или республиканских администраций, офисы министерств и ведомств, высоковольтные линии электропередач или газораспределительные сети. По логике обвинения, все, кто фотографировался на фоне этих объектов – шпионы. Например, у новогодней елки на фоне Дома правительства. Иными словами, шпионы – все обладатели мобильных телефонов Южной Осетии. Возможно, доблестные чекисты республики, как обычно, запутались в терминах, и речь идет о секретном стратегическом объекте. Трудно представить, что это могло бы быть. Ну, допустим, все селфи, видео и фотоматериалы, размещенные на странице Тамары, сделаны в местах общественного пользования. Никаких специальных фото через дыру в заборе. Она на фоне городских и деревенских пейзажей, красивые улочки в свете ночных фонарей. Вполне возможно, что где-то на виду ничего не подозревающих граждан республики, ее гостей и врагов, притаился секретный стратегический объект. Какое-то здание или железяка. Но разве граждане обязаны об этом знать? Разве не в этом смысл секретных объектов, расположенных в местах общественного пользования, чтобы никто не догадался, что это они? Если мы исходим из минимальной вменяемости югоостинских чекистов, разве можно предъявлять Тамаре обвинение, что она, к слову, не распознала в автобусной остановке вход в секретный бункер и сфотографировалась на ее фоне? Республика маленькая, подходящих мест для селфи не так много. Наверняка при большом желании в соцсетях можно найти с полсотни фотографии на фоне того же объекта, где сфотографировалась Тамара, если, конечно, он вообще существует. Такие сомнения имеют место быть, потому что обвинение, мягко говоря, странное, а его инициаторы явно не пленники офицерской чести. Напрашивается такая фабула обвинения. Шпионка в цитатах сфотографировала секретный объект. Он там среди сотен фотографий, но мы не можем вам сказать, где конкретно, потому что это секрет. В крайнем случае, можно показать на закрытом заседании суда какой-нибудь сарай и тут же взять у всех расписку о неразглашении. Получается обвинение, не нуждающееся в доказательствах вины. В конце недели президент Гаглоев внес некую ясность и признал, что задержание Меракишвили связано с ее планами выйти на одиночный пикет, и отметил, что не позволит испортить детям праздник на Новый год. Цитата: «Если кто-то хочет испортить детям Новый год, пусть едет и протестует в центре Тбилиси». Конец цитаты, отметил он. Гаглоев предъявил журналистам и, как он выразился, цитата, «сертификат на 1000 евро», конец цитаты, выданный в 2018 году посольством Нидерландов. Тогда гражданской активистке из Ленингора Тамаре Меракишвили была присуждена премия в сфере прав защиты человека. На награждении активистка не присутствовала, у нее тогда отобрали документы, и она была ограничена в свободе передвижения. Эту награду получала дочь Тамары, Анна. История открытая, никаких секретов. Югоостинское общество в этой истории чувствует себя скомпрометированным собственными властями. Особенно болезненно воспринимаются трактовки событий в прессе, как глумление над этнической грузинкой. Тамару всегда поддерживало гражданское общество Осетии. К ней относились как к своей, впрочем, как и ко всем грузинам, избравшим для себя жизнь в республике. Упреки в национализме для них оскорбительны, тем болезненнее воспринимаются, когда для этого появляется повод. Популярный в республике телеграм-канал «Бунварнон» так комментирует историю с арестом Меракишвили. Цитата. «Гаглоев в преддверии Нового года решил подтянуть свой убогий рейтинг не решением реальных проблем, а очередной показательной расправой, на этот раз над Тамарой Меракишвили, которую почти все президенты Южной Осетии считали своей головной болью. Ей вдруг приклеили ярлык грузинской шпионки, якобы собиравшей сведения о некоем стратегическом объекте. Только вот ни самого объекта, ни доказательств общественности пока не показали. При этом реальное положение дел делает всю эту историю гротескной. Наше малое небо дырявое, как друшлаг. Грузинские беспилотные летательные аппараты годами спокойно ведут аэрофотосъемку над всей территорией республики, включая военные и административные объекты. При желании они могут снять даже то, куда Гаглоев прячет выручку от табачной контрабанды. Все это происходит на фоне того, что женщину годами душат. Не выдавали паспорт, закрыли ее мелкие секонд-хенд, лишили возможности зарабатывать на хлеб. Теперь ей вешают ярлык врага народа. Не за дело, а чтобы отвлечь внимание от собственного управленческого бессилия. Хорошо еще, что героин не подбросили. Конец цитаты, пишет Бонварнон. Президент Гаглоев и сам пережил нечто подобное, когда его родного брата Александра обвиняли в организации террористического акта, попытке взрыва гостиницы «Алания» во время проведения Всеосетинского съезда. Тогда молодому оппозиционеру сочувствовала вся республика. Теперь он сам делает то же самое. Между тем, за делом Меракишвили следят и за пределами Южной Осетии. По заявлению сопредседателей женевских дискуссий в связи с задержанием гражданской активистки, они находятся, цитата, «на связи со всеми соответствующими сторонами», конец статы. Они расценивают произошедшее как тревожное развитие событий, намерены продолжать контакты со всеми заинтересованными сторонами с целью содействия скорейшему урегулированию ситуации, сообщил «Эхо Кавказа» пресс-спикер спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе и сопредседателя ЕС на дискуссиях.
Это был материал нашего югоостинского автора. Текст читала Нана Плиева. Скандал вокруг российских политтехнологов в Абхазии получил уголовное продолжение. Сухумская прокуратура через почти 2 месяца после происшествия возбудила уголовные дела по фактам угроз убийством и незаконного финансирования выборов. Однако история с вмешательством в муниципальные выборы вышла за рамки закона и превратилась для некоторых в тест на политическую зрелость Абхазии вообще. За интригой следит Хатия Хасая. Ее текст прочитал Серго Бригуадзе.
22 декабря 2025 года Сухумская прокуратура объявила о возбуждении уголовных дел по ряду тяжелых статей. Угроза убийством, нарушение тайны переписки, хищение денежных средств, а также незаконное финансирование избирательной кампании. Речь идет о событиях 5 ноября, произошедших в офисе редакции газеты «Абхазский вестник» на улице Абазинской. По данным прокуратуры, были допрошены все участники событий, от кандидатов в депутаты в органы местного самоуправления и сотрудников милиции до представителей оппозиции и сотрудников службы госбезопасности. Иван Рева был признан городским судом виновным по 3 административным статьям, связанным с нарушением правил предвыборной агитации и уничтожением предвыборных материалов. Итог – штрафы по 1800 рублей за каждое правонарушение. О судьбе 2 других российских специалистов – Павла Тимофеева и Дмитрия Будыкина – официальной информации по-прежнему нет. Проверка по данным надзорных органов продолжается. В рамках того же дела арбитражный суд признал виновным заместителя председателя партии «Единая Абхазия», учредителя газеты «Абхазский вестник» и советника президента Ахрус Мыр. Суд назначил штраф в размере 48 тысяч рублей. Иван Рева – один из 3 политтехнологов, которых по имеющейся информации СГБ Абхазии вывела за пределы республики после того, как группа активистов под предводительством депутата Кана Кварчия обнаружила их штаб. Рева рассказал, что в их офис ворвалась группа до 40 человек под предводительством Кварчия, угрожала пытками и нанесла травмы. Проверка длилась более месяца. Ее продолжительность стала одним из главных предметов общественной критики. Оппозиционные телеграм-каналы задают вопрос. Если все обстоятельства были известны еще в начале ноября, почему уголовное дело появилось только к концу декабря? И какие оперативные следственные действия возможны спустя почти 2 месяца? В абхазских оппозиционных медиа заявление прокуратуры называют крайне странным. В отношении собственных граждан возбуждаются уголовные дела, тогда как тем, кто напрямую, по мнению критиков, угрожает конституционному строю, назначают лишь административный штраф в размере 1800 рублей. Такая разность подхода, считают они, свидетельствует только об одном – отсутствии у власти самостоятельности. Оппозиционный телеграм-канал «Абхазский аналитический центр» предложил еще одно сравнение – что было бы риторически, спрашивают авторы, если бы иностранные политтехнологи приехали в любой регион России, открыли офис, выпускали газету, финансировали кандидатов и задавали вопросы о выходе территории из состава государства? По словам авторов канала, работа российских политтехнологов была настолько грубой и очевидной, что в итоге от них дистанцировались даже те, кого считали заказчиками, а их деятельность была остановлена не правоохранительными органами, а абхазскими активистами. 23 декабря в Сухуми состоялась встреча лидеров ряда общественно-политических организаций с представителями абхазской общественности. Повод – новая волна возмущения, вызванная сообщениями о возможном уголовном преследовании абхазских активистов, которые, по их словам, фактически выполнили работу государства. Во время встречи депутаты и общественные деятели адресовали свои вопросы не прокуратуре, а президенту Бадри Гунба. Почему иностранцы, вмешивавшиеся в выборы, отделались штрафами, а граждане Абхазии рискуют получить тяжелые статьи? Кто дал разрешение на работу политтехнологам и кто за это отвечает? На встрече также выступил член оппозиционного движения Аид Глара, бывший заместитель генерального прокурора Абхазии Эшсоу Какалья. 24 ноября российские следственные органы объявили в федеральный розыск его и двух других оппозиционеров – Кана Кварчия и Хыну Думаа. Их подозревают в разбойном нападении на российских специалистов, а Москва заявила о намерении добиваться их международного розыска. В случае подтверждения обвинений им грозит до 15 лет лишения свободы. Какали отметил, что вместо открытого диалога с обществом власть перешла к контрнаступлению, а возбуждение уголовных дел против собственных граждан он назвал вопиющим фактом. Глава Аид Глара, депутат парламента Кан Кварчия, по запросу которого была инициирована проверка в отношении российских граждан, призвал привлечь к ответственности тех, кто привел Абхазию к провалу государственного масштаба. Позиция провластных партий строится на ином тезисе. Закон должен действовать для всех. В совместном заявлении они подчеркивают, что ответственность понесут все нарушители, независимо от гражданства, а любые самовольные действия подрывают основы правопорядка. Провластные телеграм-каналы, в свою очередь, интерпретируют реакцию оппозиции как панику перед тем, что, наконец, заговорил закон. По их версии, общество устало от решения политических конфликтов силой и требует порядка. Редакция нужной газеты посчитала, что словами этих партий говорит само руководство Абхазии. Она назвала практику ответа на общественные вопросы через провластные силы и НПО порочной. По мнению нужной, общество ждет объяснений не от них, а от президента, как гаранта Конституции. Последние решения по делу российских политтехнологов, похоже, лишь подтвердили. Политический кризис в Абхазии никуда не делся. Конфликт оказался глубже юридических формулировок. Он вскрыл главный вопрос, который сегодня задает себе часть абхазского общества. Где проходит граница между союзничеством и вмешательством, и кто эту границу определяет?
Это был рассказ Хати Хасая, его прочитал Серго Бригвадзе. Это был выпуск подкаста «Эхо недели». Мы подводили итоги, которые почти всегда оказываются промежуточными. А потому до следующей пятницы. С вами был Вадим Дубнов. Всего доброго и, главное, хороших выходных.